Часть пятая. Поворачивая ключ в скважине замка, он услышал, как внутри квартиры зазвонил телефон. Рассудив, что подойти к телефону он все равно не успеет, Анда решил не спешить. Он нажал на ручку и толкнул дверь. Друзья никогда не ждали дольше 5-6 звонков, они знали, что у Анды крохотная квартирка, поэтому в зависимости от количества звонков он мог примерно догадаться, кто ему звонил. Надо сказать, что звонили ему нечасто. И он был почти уверен, что к тому моменту, когда дверь будет открыта, телефон уже замолчит. Он угадал. Значит, ему звонил кто-то из друзей. А друзей у него было раз-два и обчелся. Наверное, это Мияшта звонил, решил Анда, глядя на часы. На часах было начало 9. Он открыл дверь пошире и пригласил Масака зайти внутрь. Потом включил свет и радиатор. Одежда валялась на кровати и на полу, утром у них не было времени на уборку. Масака оставила свои вещи у него, из чего он сделал вывод, что она собирается остаться с ним и на следующую ночь. У Анды болела спина и плечи, слишком много фильмов для одного дня. Сейчас он хотел только одного — принять горячую ванну. Он начал снимать пальто. Из кармана выпала брошюра, которую он взял в книжном магазине. Он поднял ее с пола и положил на тумбочку рядом с кроватью. «Посмотрю попозже», — подумал Анда. Он уже решил для себя, что обязательно купит книгу Рюдзи, поэтому хотел прежде всего узнать название этой книги и дату выхода. Он разделся до рубашки и закатал рукава. Потом пошел в ванную, окатил ее водой, установил нужный температурный режим и включил воду. Теперь надо было подождать, пока ванна наполнится. Ванна была небольшой, и, по идее, это не должно было занять много времени. Ванная комната наполнилась теплым паром. Он включил вентилятор, но это не очень помогло. Потом он подумал, что, может быть, Масака захочет помыться первой, и заглянул в комнату. Она сидела на краешке кровати и медленно снимала колготки. «Хочешь принять ванну?» Она встала с кровати, и именно в этот момент зазвонил телефон. Анда пошел к телефону, а Масака, все так же не говоря, направилась в ванную. Анда увидел, как пластиковая дверь-гармошка закрылась за ней. Как он и думал, звонил Мияшта. Только Анда поднес трубку к уху, как оттуда раздался грозный голос. «Где тебя носило весь день?» «Я ходил в кино». Этот ответ обескуражил толстяка. «В кино?» — пробурчал он. «Ага, на два фильма сходили». «Хорошо тебе. Делай, что хочешь, никаких забот», — язвительно сказал Мияшта. «А ведь я тебе целый день сегодня звоню».
«Но ты же знаешь, что я иногда выхожу из дома».
«Ладно, забудь. Знаешь, где я сейчас нахожусь?»
Судя по звукам в трубке, Мияшта звонил не из дома. Анда слышал проезжающие машины. Наверное, звонит откуда-нибудь с улицы, с телефона автомата. «Только не говори мне, что ты стоишь в двух шагах от моего подъезда и хочешь зайти в гости». «Это было бы ужасно», — подумал Анда, и уже начал придумывать отговорку, но тут Мияшта сказал.
«Не болтай глупости, я в театре. Помнишь такое слово?»
«Что значит «в театре»?» Теперь настал черед Анды удивляться. «Значит, Мияшта, видите ли, ругает его за то, что он ходил в кино, а сам развлекается в театре?» Но оказалось, что Мияшта не совсем развлекался.
«Я тут сижу в кабинете директора театральной студии. Студия называется «Полет».»
Название прозвучало, как гром среди ясного неба. Анда знал эту студию. Он читал про нее в рингфайлах. Именно в этой студии занималась Садака Ямамура. «А что ты там делаешь?»
«Ты знаешь, я вчера подумал, что все описания в этом отчете такие подробные, как будто человек просто переписывал на бумагу содержание фильма или видеокассеты».
«Да, мне тоже так показалось». «Опять то же самое, что и вчера. Зачем повторять все по 10 раз?» — устало подумал Ланда. И, пододвинув к себе брошюру, лежавшую на тумбочке, приготовился записывать на ней то, что будет говорить Мияшта. Была у него такая странная привычка записывать свои телефонные разговоры. Это помогало ему расслабиться. Классическая поза, в которой он обычно разговаривал по телефону, трубка зажата между ухом и левым плечом, в правой руке авторучка и лист бумаги на колени.
«Так вот, короче, мне пришло в голову, что надо проверить еще одну вещь. И раз уж речь зашла о лицах... В общем, я хочу сказать, что вначале я даже пожалел, что мы с тобой съездили в Атами, ведь у нас прямо здесь, в Токио, тоже есть одно знакомое лицо».
У Анды не было сил разгадывать загадки. «Ну говори уже, не тяни», — раздраженно сказал он. «Садака Ямамура», — с готовностью отозвался Мияшта.
«Да ты что, совсем свихнулся? Она же умерла в 66-м году».
«Секундочку».
Теперь Анда догадался, зачем Мияшта поехал в театральную студию. «Ты видел ее фотографию?»
«Ну, конечно. Он же читал в рингфайлах о том, что коллега Асакавы Йосина ходил в эту самую театральную студию. Он встретился и поговорил с одним из основателей студии, и тот показал ему личное дело Садака, в которое были подшиты две фотографии. Одна в полный рост и одна паспортная. Если верить отчету, то Йосина сделал копии обеих фотографий».
«Ну, наконец-то до тебя дошло. Короче, я решил, что самое простое — это наведаться в полет и взглянуть на Садака своими глазами».
Анда воскресил в памяти мысленный образ Садака, который после прочтения рингфайлов всегда был с ним. Высокая, стройная девушка с небольшой изящной грудью. Безупречные пропорции, лицо андрогина с прекрасными глазами и точеным носом. В ней не было ни одного изъяна, ничего такого, чтобы нам захотелось поменять, будь у нас такая возможность. Образ Садака был образом идеальной красоты. Анда заранее набрался смелости и спросил. «Ну и как? Похоже?» Особой нужды задавать этот вопрос не было. Он и так знал ответ. «Да, это она». Но вместо этого он услышал в телефонной трубке глубокий вздох.
«Не очень-то».
«В каком смысле?»
«Короче, на фотографии было совсем другое лицо».
Анда молча ждал продолжения.
«Как бы это объяснить? Садака Ямамура, которая изображена на фотографии, и та Садака, которую я себе представлял, не одно и то же. Девушка на фотографии очень красивая, но она... Черт, я не могу объяснить».
«Ну уж постарайся как-нибудь».
«Тебе легко говорить, постарайся. Я совсем уже запутался. В общем... После того, как я увидел фотографию, я вспомнил одного своего друга, художника-портретиста. Как-то раз у нас зашел разговор о человеческих лицах. Я тогда у него спросил, какой тип лиц для него самый сложный? Ну, с точки зрения профессионала. Он сказал, что в принципе может нарисовать любое лицо, потому что у каждого лица есть свои характерные черты. Чем лучше художнику удается именно эти черты, тем убедительнее получается портрет». А потом он добавил, что лично для него самое трудное — это нарисовать свое собственное лицо. Понимаешь? А если речь идет о человеке с повышенным самосознанием, то вероятность, что он сможет нарисовать правдивый портрет самого себя, и вовсе близка к нулю. У него все время будет получаться кто-то другой.
«Ну и что дальше?» — спросил Анда.
Он вообще не понимал, какое отношение имеет друг-художник к случаю Садака.
«Дальше, ну, смотри сам. Все места и лица описаны с фотографической точностью».
«Ну и что? Мы же с тобой не фильм смотрели, а читали рассказ, понимаешь?»
«Но это был не просто рассказ. Это были рингфайлы».
Анда начал терять терпение. Толстяк без конца повторял одни и те же бессмысленные слова, но толком ничего не объяснял. Как ребенок, который никак не решается сделать первый шаг.
«Слушай, Мияшта, почему бы тебе просто не рассказать, что там происходит в твоей тупой башке?»
Он услышал, как толстяк на том конце провода глубоко вздохнул.
«Можем ли мы с уверенностью сказать, что именно Казуюки Асакава написал этот отчет?»
«А кто же еще?» Анда хотел было сказать это вслух, но услышал в трубке характерный прерывистый гудок. У Мияшты кончалась телефонная карточка.
«Черт, у меня карточка сейчас закончится. Слушай, твой факс принимает фотографии?»
Толстяк говорил очень быстро, чтобы успеть до того, как связь прервется.
Продавец клялся, что да.
«Ну вот и замечательно. Я тогда перешлю тебе фотографии Садака по факсу. Я хочу, чтобы ты проверил, соответствует ли ее лицо тому, что ты себе нафантазировал. А если нет, то значит я...»
Карточка закончилась. Связь прервалась. Вместо Мияшты в трубке зазвучали короткие гудки. Анда несколько секунд сидел в оцепенении, все так же поддерживая трубку плечом. Вода в ванной перестала литься, и вся квартира погрузилась в тишину. Откуда-то подул холодный ветер. Он посмотрел в сторону окна и увидел, что оно слегка приоткрыто. Сквозь щель в комнату проникал холодок зимней ночи.
Анда услышал визг шин, громкие сигналы автомобилей. Эти резкие неприятные звуки пронизывали холодный сухой воздух улицы. В отличие от уличного, воздух в квартире был теплым и влажным. Сквозь щели в двери гармошки просачивались струйки пара. Масака не спешила выходить из ванной. Анда задумался над словами Мияшты. Он прекрасно понимал, что сейчас переживает его друг. Да он и сам переживал примерно то же самое. Только вот Мияшта, вместо того, чтобы сидеть весь день как на иголках и ломать голову, заразился ли он ринквирусом или нет, решил действовать на свой страх и риск. Он вспомнил, что в театральной студии хранились фотографии Садака, и, не откладывая дело в долгий ящик, поехал туда, чтобы еще раз проверить свою гипотезу. Но странное дело, фотографии не соответствовали тому образу, который Мияшта представлял себе после прочтения рингфайлов. Мияште было нужно мнение Анда, поэтому он отксерокопировал обе фотографии, чтобы послать их другу. И вот теперь Анда сидел рядом с факсом и ждал этих фотографий. Он взглянул на аппарат, но тот пока бездействовал. Тогда он отвернулся. Надо было как-то отвлечься. Его взгляд упал на рекламную брошюру, которая лежала у него на коленях. Он принялся перелистывать ее в поисках фамилии Рюдзи. Список публикаций, намеченных на следующий месяц, находился в самом конце. Он был помещен под заголовком «Выходит в феврале» и состоял из полутора десятков наименований. За каждым названием следовало имя автора и коротенькая рекламная аннотация в 1-2 предложения. Где-то в середине этого списка Анда наконец-то нашел то, что искал. Книга Рюдзи называлась «Структура знания». Автор аннотации провозглашал это произведение авангардом современной философской мысли. Соседями авангарда в списке оказались романтическая повесть и эссе из закулисной жизни звезд телеиндустрии. На этом фоне книга Рюдзи казалась запредельно интеллектуальной, но, к сожалению, эта книга будет опубликована посмертно. Анда решил прочитать ее, какой бы трудной для понимания она ни была. Он обвел строчку с названием «В кружок». Вдруг он почувствовал внутреннее беспокойство. Что-то было не так. Но что? Не выпуская ручку из руки, Анда пытался понять, что произошло. Кажется, он заметил на странице какое-то знакомое слово, которое его удивило. Он снова уставился в список. Ничего. Однако в самом низу страницы он заметил еще один список. Набранные мелким шрифтом шли одно за другим названия книг, которые будут опубликованы в марте. Он дошел до третьего снизу названия, и глаза его расширились от изумления, смешанного с ужасом. Он даже подумал, что это простое совпадение, но рядом стояло имя автора. Выходят в марте. «Ринг» Дзюнтира Асакава. Триллер, образец классического жанра. История, от которой кровь стынет в жилах. Брошюра выпала у Анды из рук. Неужели он собирается это опубликовать? Теперь Анда понял, чем объяснялось странное поведение Дзюнтира Асакавы. Получается, что к тому времени, как они встретились в кафетерии, старший брат Казуюки уже начал писать триллер на основе рингфайлов. И его нежелание общаться с Анда, единственным человеком, который читал отчет младшего Асакавы и прекрасно понимал, что Дзюнтира публикует это произведение под своим именем без всякого на то права, было вполне естественным. Если бы их разговор пошел дальше приветствий, то неблаговидная правда могла бы выйти наружу, а этого Дзюнтира не мог допустить. Он хотел, чтобы книга принадлежала ему. «Это нельзя публиковать!» — выкрикнул Анда, вскакивая с кровати. Надо попытаться поговорить с Дзюнтира и хотя бы ненадолго отложить публикацию до тех пор, пока они не выяснят, насколько опасны рингфайлы. Как врач, он должен что-то предпринять. Завтра они с Мияштой сдадут анализ крови. Результаты будут через несколько дней. Если обнаружится, что оба они носители рингвируса, то тогда публикация этой книги неминуемо приведет к ужасной катастрофе. Одно дело копировать в домашних условиях видеокассету и совсем другое — издать книгу. Десятки тысяч экземпляров. А если «Ринг» станет бестселлером, то тогда сотни тысяч или даже миллионы смертоносных книг разойдутся по всей стране. У Анда зуб на зуб не попадал от ужаса. Он представил себе невероятных размеров цунами. Исполинская темная стена поднимается из океана и накатывает на берег, смывая все на своем пути. Анда показалось, что он почувствовал на себе ее дыхание. Он встал, прикрыл окно и, обернувшись, увидел Масака, которая стояла в коридоре, замотанная в полотенце. Анда увидел ее профиль. Девушка что-то искала у себя в сумке, наверное, нижнее белье. Снова зазвонил телефон. Анда снял трубку и, услышав в ней характерный звук, нажал зеленую кнопку на факсе. Миешта посылал ему фотографии. Через секунду факс ожил и начал печатать. Анда неподвижно стояла рядом с аппаратом, глядя на медленно выезжающий из него лист бумаги. Вдруг ему показалось, что сзади кто-то незаметно подкрался. Он обернулся и увидел Масака. Кроме трусиков, на ней было махровое полотенце, накинутое на плечи. Девушка стояла прямо у него за спиной. Раскрасневшаяся после душа, она молча пожирала его взглядом. Анда прочел в глазах девушки такое сильное желание, что ему сразу же захотелось обнять ее и целовать в глаза, в губы, еще и еще. Но кроме желания, в ее взгляде читалась какая-то странная решимость. Факс пискнул, давая понять, что все уже отпечатано. Анда аккуратно оторвал свернувшийся в трубочку лист, сел на кровать и расправил факс на коленях. Качество было не из лучших, но тем не менее он смог без труда разглядеть женское лицо на фотографии. От неожиданности Анда вскрикнул. Садака Ямамура, глядевшая на него с листа бумаги, довольно сильно отличалась от того образа, который он себе нарисовал. Но вскрикнул он вовсе не поэтому, а потому что это, без сомнения, была та самая женщина, которая сейчас стояла перед ним. Она взяла из его рук лист бумаги и внимательно изучила фотографии. Анда, не в силах вымолвить ни слова, обескураженно смотрел на нее, как ребенок, которого только что отругали и теперь должны были выпороть. Через несколько секунд, сглотнув комок в горле, он хрипло сказал: «Ты Садака. Садака. Садака, а не Масака, и никакая не сестра моей Такана, она обманула меня». В ответ Садака слегка улыбнулась. Наверное, ее позабавило испуганное выражение его лица. Все поплыло перед глазами. В голове не осталось ни одной мысли. Впервые в жизни Анда упал в обморок.